«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». А у микрофона автор и ведущий программы, ваш надоеда, журналист Юрий Моисеенко. Оставим в стороне референдум в Каталонии, где местные вежливые люди уже успели наломать демократических дров. Трагедию в Лас-Вегасе, о которой сейчас судачит вся прогрессивная общественность, потому что в нашей избушке свои игрушки. Не побоюсь показаться пессимистом, но областная столица оказалась не готова без проблем и жалоб войти в отопительный сезон. Минус 20 очков управляющим компаниям, муниципалитету и его главнокомандующим. Говорю это со всей ответственностью, потому что подобные чувства испытывают и жители областного центра, которые приняли на днях участие в опросе Псковской ленты новостей. Согласно полученным данным, более 50% респондентов признались, что жутко мерзнут в своих квартирах. Если к этим страдальцам прибавить тех, у кого в домах прохладно и терпимо, то получится совсем уже безрадостная картина. Напомним, что в этом импровизированном исследовании приняли участие почти 2000 жителей города. Если призвать на помощь высшую математику и экстраполировать полученные цифры, то следует признаться, положение в Пскове аховое. При этом найти справедливости, я имею в виду получить ответ, когда все-таки затопят, нет возможности ни у официальных структур, ни в управляющей компании. Говорю это уже опираясь на собственный опыт. В понедельник утром, то есть 2 октября, когда оптимистического журчания теплой водички в батарее так и не обнаружилось, ваш покорный слуга, набравшись храбрости, позвонил в родную управляющую компанию. На мой вопрос, когда планируете включить отопление, абсолютно равнодушный голос, я думаю, что это был робот, ответил: «Не знаем. Ждем распоряжения». Идеальный ответ, который наповал разит любого законопослушного жильца, которому с утра до вечера вдувают в уши, что партия и правительство ночами не спит в своих раздумьях, как бы облегчить жизнь рядового россиянина. Идеальный, потому что ссылка на соответствующее распоряжение в самом деле обезоруживает. Чье распоряжение? Какое распоряжение? Начинаешь лихорадочно соображать, может быть, правительственное? Ну, чем черт не шутит? Подписал ведь на днях премьер Медведев бумагу, где регламентирует правила розжига лампад и кадил на объектах религиозного назначения. Вдруг с высоты своего премьерства он решил осчастливить и замороженных псковичей? После деликатной борьбы с муниципалами, наконец, удалось выяснить, что общегородское постановление о начале отопительного сезона теоретически есть, но, оказывается, должно быть какое-то еще внутреннее распоряжение, которое в управляйках издадут после того, как проверят всю систему. Вот, оказывается, где собака порылась. Теперь, начиная со 2 октября и вплоть до 9, то есть всю неделю, сантехники-профессионалы будут бродить по квартирам, по подвалам, чтобы выяснить, нет ли протечек, все ли развоздушено, а когда убедятся, что все в порядке, тут-то и начнется. Однако главный вопрос остается прежний. Почему распоряжение не появилось загодя? Нельзя было его набросать хотя бы на черновике, чтобы вот еще неделю не клацать зубами в холодных квартирах? Эти вопросы продолжают мучить горожан, которые при этом не забывают посылать проклятия муниципальным чиновникам, депутатам и всем, кто даже близко не стоял рядом с вентилем. Но отбросим эмоции в сторону и попробуем разобраться в ситуации спокойно. Первое, что совершенно авторитетно можно сказать – городские парламентарии тут абсолютно ни при чем. Как и администрация города, которая, как бы нам того ни хотелось, не имеет прямых способов воздействия на управляйки. И по-другому быть не может в условиях отечественного капитализма с человеческим лицом, потому что управляющая компания – это предприятие коммерческое, а администрация – всего лишь муниципальная надстройка, которая в нашем конкретном случае ни при шее, ни пристегни. Вот, конечно, господин Калашников или Иван Николаевич могут попросить, именно попросить отдельного коммунального начальника ускорить процесс. Но тут, если надавить посильнее, в дело вмешается бдительная прокуратура со своим сакраментальным вопросом. А чего это вы тут кошмарите бизнес? Али не слышали, что по этому поводу говорил президент? Ну, конечно, слышали. Но, повторюсь, реально, вот так запрессовать управляйку уже не получится. Не при немцах. Дать волшебный пендель и то проблематично. Ну, есть, конечно, 290-й перечень. Там прописаны, кстати, все прямые обязанности управляющей компании, где в том числе есть пункты подготовки и проведения отопительного сезона. Однако, как известно, строгость законов России компенсируется их невыполнением. Вот это раз. К тому же давайте посмотрим, вот как все это делается в натуре. Вот к самому большому вентилю в один прекрасный, но жутко холодный день приезжают техники из теплосетей и отворачивают его на полную катушку. Все, удовлетворенно говорят они, проверяйте работу. И правда, труба, которая ведет в микрорайон, теплая. Они свое дело сделали. Затем за дело берутся спецы из управляющих компаний. Они идут по подвалам, смотрят, где капает, где не капает, исследуют, принюхиваются на всякий случай. Вот так-то по уму, чтобы смотреть один дом, сантехнику нужно полдня. Но если речь идет о 50 домах, которые находятся в ведении управляйки, а в штате всего пара сантехников, больше-то зачем? То за неделю они явно не управятся. И все это время жильцы будут продолжать стучать зубами и клясть нерасторопных коммунальщиков, которые, судя по приведенному опросу, не сильно торопятся. Есть ли возможность исправить положение? Конечно. И таких способов немало. Например, некоторые горячие головы, которые нахватались либеральных идеях в столицах, предлагают ввести прямую зависимость заработной платы коммунальщиков от заболеваемости жильцов и температуры в квартире. Но какой же суд эту зависимость сможет отыскать? Хотя в советскую пору кое-что именно так оно и было. На одном из домов на улице Горького областного центра висит мемориальная табличка, где говорится, что, дескать, в свое время здесь жил легендарный директор радиозавода товарищ Дыкман, который, между прочим, так и поступал. Напомню, что у этого гиганта Псковского военно-промышленного комплекса были свои подведомственные садики, где воспитательницы, признаемся честно, не были заинтересованы в том, чтобы у них в группах было много детишек. Вот им было выгодно, чтобы дети болели, потому что меньше хлопот, меньше движений, меньше суеты. Рационализатор и красный директор Дыкман пошел по чисто капиталистическому пути и ввел премиальные для воспитательниц и нянечек тех групп, где дети не болели вообще. И вы знаете, подействовало. Заинтересованные рублем товарищи женщины носились за своими подопечными, как угорелые. Руками бациллы разгоняли, чтобы получить прибавку к жалованию. Вот сейчас воротилы бизнеса, наоборот, только рады, когда их работница не приходит в цех или офис, платить не надо. Спрашивается, за что боролись господа Гайдары, Чубайсы и прочие Улюкаевы? За здоровье нации или за прибыли олигархов? Ответ лежит на поверхности. Ну, а пока он там лежит, этот ответ, точно так же год от года с такими же проволочками будет включаться отопление в домах не только псковичей, но и всех жителей страны. Есть, правда, и второй способ избавиться от всенародной болячки. Его предлагают технократы, которые считают, что при каждом доме нужно сделать собственный котер, который будет включаться по мере надобности. Заодно город избавился бы от землекопов, которые ежегодно перерывают газоны вокруг многоэтажек. Но чтобы решить эту проблему, не хватит всего бюджета России. И поэтому каждый год у нас будет наступать осеннее обострение, что мы сейчас и наблюдаем. К такой же невыполнимой проблеме можно отнести и здравоохранение, которое тоже переживает в эти дни не самые лучшие времена. Мне сейчас кто-то скажет, да оно перманентно находится в кризисном состоянии, наше здравоохранение. Вот оспаривать земляков не стану, но обращу только внимание на то, что в последнее время, думаю, опять виновата осень, сообщения с мест о неблагополучии отрасли заметно участились. Заметьте, мы тут ничего не придумываем, но от фактов не скроешься. Ну, например, как рассказала не так давно Псковское телевидение, на втором по значению городе региона Великих Луках на станции скорой помощи в живых осталось всего 5 машин из 27, поэтому на вызовы там отправляются такси или аварийка от теплосетей. Этот факт, слово сказать, стал поводом для обращения Ивана Васильева, члена областного совета по защите прав пациентов, к губернаторам с требованием принять кадровые решения в отношении чиновников, которые довели станцию до ручки. Об административных решениях пока ничего не слышно. Ну, полагаю, мы даже их и не услышим. Но здесь мы судачим не для того, чтобы кого-то снять с работы, а для того, чтобы привлечь внимание общественности к теме осеннего обострения. До такой же ручки дошли и в Дедовичах, где в бывшей районной больнице, ныне это филиал Псковской ЦРБ, всем, кто собирается сдать кровь на биохимию, предлагают приходить со своей пробирочкой, потому что денег на расходные материалы у медицинского учреждения нет. На всякий случай, стоимость такой емкости в поселковой аптеке составляет 48 рублей. Может быть, для жителей Пскова это и не сумма, а для москвича или питерца тут вовсе говорить не о чем. Но помню, какой вой был поднят в соцсетях, когда вдруг всплыл факт, что в псковских поликлиниках продают бахилы. Им красная цена в базарный день 5 рублей, а тут получается почти в 10 раз больше. Тем более, что речь идет о жителях района, где средняя заработная плата составляет не более 7 тысяч рублей. Еще дороже стоит поехать в Псков или в соседний Порхов, где пробирка обязательно найдется. Но люди выбирают из двух зол меньшее, а потом дружно негодуют. Почему? Почему мы должны платить за тару, если у нас медицина бесплатная? Впрочем, будем справедливы. Как удалось выяснить, нынешнее положение вещей в бывшем партизанском крае происходит не от жадности медиков, а от того, что у бывшей районной больницы накопился немыслимый долг – 15 миллионов рублей. При этом лаборатория тоже задолжала порядка двух. Не мудрено, что поставщики отказываются предоставлять реактивы и другие расходные материалы местным эскулапам. Не исключаю, что некоторые горячие головы тут же решили, что в преддверии присвоения району почетного звания края партизанской славы местное начальство решило сделать местное здравоохранение аутентичным, как при немцах. Однако дело все-таки не в этом. Просто те фирмы не верят, что когда-нибудь смогут получить свои деньги обратно. Поэтому в долг решили не отпускать. Как следствие, порой бывает так, что пациенты не могут даже кровь из пальца сдать. Вот нет нужных реактивов. Ну, а если показана биохимия, как мы говорили, то первым делом нужно бежать в частную аптеку за тарой. Почему мы так подробно остановились на этом случае? Вот есть повод. На последней сессии областного собрания подавляющее большинство парламентариев отклонило предложение группы депутатов, которые подготовили поправку в законопроект о внесении изменений в статью 4 регионального закона об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы. Как поясняла ситуацию госпожа Михайлова, один из авторов этой поправки, руководитель областных профсоюзов и по совместительству депутат регионального собрания, в сути своей речи вшла всего лишь об одной строке, которая вводила в текст закона понятие «ежегодная индексация окладов работников бюджетной сферы». И далее позвольте цитату. «Чтобы реальная зарплата росла не за счет роста интенсивности труда, как происходит это сейчас», уверена госпожа Ульянова. Пыталась я убедить коллег и на заседании профильного комитета, но, к сожалению, мне не удалось найти веские аргументы в свою пользу. Приходится лишь сожалеть, продолжает Ульяна Александровна, что коллеги по фракции «Единой России», которые ежемесячно получают в среднем до 100 тысяч рублей, начинают на полном серьезе рассуждать о том, что 200-рублевая надбавка к окладу в 10 тысяч лишает бюджетников мотивации к труду. Вот уж действительно, сытый голодного не разумеет. Конец цитаты. В конечном итоге, в ходе решающего голосования, за предложенную инициативу выступили 11 депутатов, против 23 и еще один воздержался. А вспомнили мы про этот довольно забавный с точки зрения наших диванных аналитиков случай именно в контексте с дедовичским дефицитом пробирок. Видимо, подавляющее большинство парламентариев не знают, на что можно употребить эти самые 200 ре. А мы вот подскажем. На них можно купить аж целых 4 пробирки и отлить анализов кровища столько, чтобы хватило на всю семью. Тем более, что по случаю осеннего обострения пора поспешить на диспансеризацию. В заключение добавлю, что уже с этой недели начался сбор подписей под петицию на имя губернатора региона с требованием обязательной индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Как говорится, флаг всем в руки и тепла в ваши квартиры. На этом разрешите закончить. Всех благ. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Пока.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.